Российская летопись.
В эфире 118 выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. В этом выпуске. Исторический календарь. Коронация Елизаветы Петровны и Красные ворота. Провидец Розанов. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших в первой половине мая. Со мной в студии моя коллега Мария Меркулова.
15 мая 1157 года скончался основатель Москвы, великий князь Киевский Юрий Владимирович Долгорукий.
2 мая 1563 года Иван Федоров и Петр Мстиславец начали в Москве работу над «Апостолом», первой датированной русской печатной книгой.
6 мая 1686 года был заключен Вечный мир с Речью Посполитой. Договор закрепил за Россией Смоленщину, Левобережную Украину с Киевом, Запорожье и Северную землю с Черниговом и Стародубом.
В мае 1652 года родился граф Борис Петрович Шереметьев, военачальник времен Северной войны, один из первых русских генерал-фельдмаршалов. В 1706 году первым возведен в графское Российского царства достоинство.
5 мая 1764 года по указу императрицы Екатерины II в Санкт-Петербурге было основано воспитательное общество благородных девиц «Смольный институт» – первое в России женское учебное заведение.
В мае 1782 года родился генерал-фельдмаршал Иван Федорович Паскевич, светлейший князь Варшавский, граф Ереванский. Один из четырех полных кавалеров ордена Святого Георгия Победоносца.
В мае 1803 года император Александр I разрешил учредить в Москве странноприимный дом – Шереметьевскую больницу. Ее построил граф Николай Петрович Шереметьев в память о своей рано умершей жене Прасковье Жемчуговой.
17 мая 1820 года родился историк Сергей Михайлович Соловьев, академик, профессор и ректор Московского университета. Автор фундаментальной 29-томной истории России с древнейших времен.
7 мая 1895 года Александр Степанович Попов осуществил первый сеанс радиосвязи. Он передал сообщение на расстояние 250 метров посредством азбуки Морзе. Всего два слова – Генрих Герц. Этот немецкий ученый доказал существование электромагнитных волн.
В мае 1873 года родился генерал-лейтенант императорской армии Павел Петрович Скоропадский, гетман Украины в 1918 году.
В мае 1900 года родился поэт и переводчик Александр Сергеевич Кочетков, автор стихотворения «Баллада о прокуренном вагоне».
6 мая 1742 года в Успенском соборе Кремля состоялась коронация Елизаветы Петровны. Торжества отличались необыкновенной пышностью.
Во-первых, число государственных регалий при коронации было увеличено. Кроме короны, парфиры, мантии, скипетры и державы появились государственный меч, государственное знамя и государственная печать. Во-вторых, была изменена процедура коронации. Самодержец уже не просил иерарха церкви благословить его на царство и не подставлял голову для короны. Елизавета сама водрузила корону на свою голову. И это было не импровизацией, а продуманным действием. И на триумфальных воротах в Москве, воздвигнутых по случаю коронации, была нарисована аллегорическая картина с изображением солнца в короне и надписью «Само себя венчает». После коронации щедроты и милости посыпались, как из рога изобилия. Одни получили новые чины, ордена, другие – поместья, третьи – деньги, четвертые – помилования. Государыня объявила массовые амнистии, сократила подушную подать, простила многие недоимки, ведь все равно их не собрать.
А потом было театральное представление оперы итальянского композитора Франческо Арайи «Россия по печали Паки обрадованная». Поднялся занавес, и зрители увидели плохо освещенную сцену, которая символизировала разоренную злодеем Бероном запустелую страну, дикий лес и в разных местах отчасти начатое, но недовершенное, отчасти развалившееся и разоренное строение. В этом зрители должны были усмотреть незаконченные, брошенные начинания Петра Великого. Посредине сцены восседала женщина по имени Рутения, Россия, окруженная плачущими детьми, русскими людьми. Слушатели с замиранием сердца слушали арию «Плач Рутении». Современник пишет, что в этом месте заполненный до отказа 4000-й зал возрыдал. Не выдержав общей печали, прослезилась и сидевшая в царской ложе императрица. И тут Рутения успокаивает детей, Она обнадеживает их тем, что Петр еще жив в лице своей дщери, и что она России может скоро опять возвратить прежнюю ей славу, ежели кровью великого Петра и истинную и законную наследницу Петровы времена паки восстановлены будут. В общем, пролог оперы имел всем понятный идеологический смысл. Это была чистой воды пропаганда. И ее беспроигрышно применяют с различными вариациями все правители всего мира с мифических времен и до наших дней. Несколько слов о Красных воротах, которые в течение двух столетий были одной из достопримечательностей Москвы. Еще во времена Петра I на Мясницкой улице у земляного города были построены триумфальные ворота в честь Полтавской Виктории. Они неоднократно горели, поскольку были деревянными. И были вновь отстроены в 1742 году к коронационным торжествам Елизаветы Петровны. Но и они через 5 лет сгорели. В 1753-1757 годах ворота воссоздали уже в камне в виде древнеримской трехпролетной триумфальной арки. Центром арки был шатер с портретом Елизаветы Петровны. Венчала арку бронзовая фигура трубящего ангела. Над боковыми пролетами размещались многочисленные статуи, в общем, елизаветинская барокко. Первоначально красные ворота были окрашены в белый цвет под мрамор. В красный цвет их выкрасили только в 19 веке, а после революции красные ворота вновь побелили. По этому поводу среди москвичей даже гулял стишок. «Была белая Москва, были красные ворота. Стала красная Москва, стали белыми ворота». В 1927 году президиум ФЦИК вынес постановление о сносе ворот, как говорилось, ввиду узости места для проезда транспорта. Справедливости ради скажу, что такие попытки предпринимались и до революции. В 1854 году комиссия о пользах и нуждах общественных, действовавшая при Московской городской думе, ходатайствовала перед императором о сломе ворот по бесполезности их. На счастье, этот проект получил общественную огласку, и демонтаж был запрещен. После революции против сноса Красных ворот активно выступали Московское архитектурное общество, художник Аполлинарий Васнецов, архитектор Алексей Щусев. Он заявил: «Лучшие московские архитекторы согласились бы безвозмездно принять участие в конкурсе на перепланировку площади с сохранением Красных ворот. Красные ворота после перепланировки площади ни в коем случае не будут мешать движению». А художник Игорь Грабарь даже предлагал продать ворота в США, благо предложения от американцев имелись. Но ему отказали. Нет, ворота – символ проклятого самодержавия. В 1927 году Красные ворота и находящуюся рядом церковь Трех Святителей, в которой отпевали белого генерала Скобелева, снесли. Ворота остались лишь в наименовании площади и станции метрополитена. 2 мая 1856 года в городе Ветлуге Костромской губернии родился Василий Васильевич Розанов, пожалуй, самая загадочная, противоречивая и талантливая личность нашей культуры рубежа 19-20 веков. Мыслитель и публицист, всеми силами пытавшийся остановить приближающуюся эру бесов, Розанов прекрасно знал цену всем прекраснодушным либеральным идеям, которые в реальной жизни не стоили ни копейки. Или за эти же копейки вели к катастрофе. Поэтому его не принимали и не хотели понимать в среде так называемой либерально-демократической общественности. Он их шокировал и возмущал. Еще бы, на вечный вопрос интеллигента-импотента «что делать?» Розанов отвечал просто и искренне. «Что делать?» – спросил меня нетерпеливый юноша. «Как что делать? Если это лето – чистить ягоды и варить варенье. Если зима – пить с этим вареньем чай».
Василий Васильевич Розанов – типичный разночинец, человек из народа. Гимназия, историко-филологический факультет Московского университета. Потом учительство в провинции, служба в государственном контроле. В 1899 году, в возрасте 43 лет, Розанов вышел в отставку в чине коллежского советника, что соответствует 6-му классу табели о рангах. Чин немалый, полковничий, а в общем достаточно типичная карьера умного и трудолюбивого разночинца. После отставки Розанов становится постоянным сотрудником Суворинского «Нового времени», лучшей дореволюционной газеты. На этом, собственно, внешняя биография практически заканчивается. Все остальное – творчество.
Розанова можно назвать одним из самых субъективных писателей, но вместе с тем именно благодаря этому субъективизму его мысли и образы актуальны до сих пор. Он не создавал, подобно сказочникам и фантастам, новую реальность, он просто позволил взглянуть на жизнь под другим углом, по-розановски. «Я был рожден созерцателем, а не действователем. Я пришел в мир, чтобы видеть, а не совершить». И тут же, совсем рядом, он живописует. «Удивительно противно, мне моя фамилия. Всегда с таким чужим чувством подписываю. В. Розанов» под статьями. «Хоть бы Руднев, Бугаев что-нибудь, или обыкновенная русская Иванов. Иду раз по улице, поднял голову и прочитал. Немецкая булочная Розанова». Ну, так и есть, все булочники Розановы, и, следовательно, все Розановы – булочники. Что таким дуракам с такой глупой фамилией и делать? Я думаю, Брюсов постоянно радуется своей фамилии, поэтому сочинения В. Розанова меня не манят, даже смешно. Стихотворение В. Розанова совершенно нельзя вообразить. Кто же будет читать такие стихи? «Ты что делаешь, Розанов?» «Я пишу стихи». «Дурак! Ты бы лучше пёк булки!» «Совершенно естественно!» Так естественно писал только Розанов. Его ни с кем не спутаешь.
Розанов сожалел, что русская литература прошла мимо Сергия Радонежского. И критиковал Гоголя, Белинского, Герцена, Добролюбова. По его мнению, они извратили и осмеяли нормальные и естественные отношения. Такие, например, как любовь к своей родине. Кстати, в Европе такого не было. Для них существует целая система табу, разумных и не очень. А у нас Добролюбовы и Чернышевские, имя им легион, только и делали, что разрушали все табу. Общественный долг перед народом, благотворительность подменялись революционной борьбой во имя народа. Кстати, потом этому народу большевистские родители показали настоящую Кузькину мать. Та же коллективизация, как к ней ни относись, но ее итогом стало уничтожение деревни. А ведь Россия – крестьянская страна.
Розанов писал, теперь Чичиковы стали не только обирать, но они стали учителями общества. Не надо забывать, что Фонвизин бывал при дворе, видал лично императрицу и просветителей около нее. Может быть, лично с нею разговаривал. Это чрезвычайная высокопоставленность. Изобразительный талант, гений, его несомненен. Но высокое положение не толкнуло ли его посмотреть слишком свысока на окружающую его поместье дворянскую мелкоту, дворянскую обывательщину и даже губернскую вообще жизнь, быт и нравы. Поэтому яркость его недоросля и бригадира, говоря о живописи автора, не является ли пристрастной и неверной в тоне, в освещении, в понимании? Недоросли глубокой провинциальной России несли ранец в итальянском походе Суворова, с ним усмиряли Польшу, а бригадиры командовали в этих войсках. Каковы они были? Верить ли Суворову или Фонвизину?
Весьма уместный вопрос. Суворов или Николенко Ростов? Кутузов или Скалозуб? Кстати, грибоедовский персонаж, хоть и не слишком далекий малый, но все-таки храбрый офицер. Вот он говорит. «Его брату дан с бантом, мне на шею». Что это значит? Скалозуб получил либо орден святого Владимира III степени, либо орден святой Анны II степени. Это произошло во время заграничных походов 1813-14 годов. И понятно, что Скалозуб получил эту награду не за туристическое путешествие. Розанов писал, «По содержанию литература русская есть такая мерзость бесстыдства и наглости, как не единая литература». В большом царстве, с большой силою, при народе трудолюбивом, смышленом, покорном, что она сделала? Она занималась только, как они любили и о чем разговаривали. И все разговаривали, и только любили, и еще любили. Только одно болото, ругающиеся литературы, в которой лучшее произведение – целомудренные записки сумасшедшего.
Думаете, Розанов говорит чересчур? Отнюдь. В те времена уже не было никакого чересчур, а пройдет совсем немного и начнется красный террор, институт заложников, гражданская война. Ранее я назвал интеллигентов импотентами, и действительно, революционно настроенные интеллигенты в истории России – это всегда духовные импотенты. Когда их стали бить прикладом по голове, они говорили «Ой, больно!» и еще «За что?» А вот за то самое словоблудие, которым они приближали Великую революцию. Революционно настроенная интеллигенция и ее лучшие умы оправдывались, мы де не этого хотели. Может и так, но вышло-то совсем по-другому. Не предвидели? А зачем тогда брались не за свое дело? Впрочем, это имманентное свойство всякого российского интеллигента во всякой революции – браться за решение задач, в которых они, если говорить строго научно, не смыслят ни уха, ни рыла. И почему вместо диктатуры либеральных мыслителей получалась диктатура пролетариата, достаточно сравнить масонскую интеллигенцию, думских говорунов и министров временного правительства с несгибаемыми фанатиками, боевиками-разночинцами из эсеров, большевиков и анархистов. Розанов писал: «Да, я нахожу лучше стоять полицейским на углу двух улиц, более гражданским, более полезным, более благородным и соответствующим человеческому достоинству, чем сидеть за интеллигентным завтраком и обсуждать чванливо, до чего у нас все дурно и до чего мы сами хороши, праведны, честны и готовы пострадать за истину. Боже мой, и мог я несколько лет толкаться среди этих людей, не задохся, и меня не вырвало. Главное, как они счастливы, и как им жаль бедную Россию. И икра, и двухрублевый портвейн».
Размышляя о роковой роли, сыгранной в судьбе России либеральными демократами, Розанов заметил: «Дело не в демократии и буржуазии. Это отвлеченность. Дело в том, что именно русская демократия повалила кормилицу свою на бок, а побрала у нее карманы и бросила ее на потраву врагу. Русские прогуляли свое отечество». Розанов делает вывод: вся эта либеральная и демократическая общественность не знала, да особо и не хотела знать настоящей и невоображаемой, выдуманной ими России. Что он Гекубе, что ему Гекуба. Россия для них всех была всего лишь пространством, подопытным кроликом, территорией, на которой они могут проводить самые дикие фантастические эксперименты. И для Шингарева с Керенским, и для Ленина со Сталиным, и для Гайдара с Чубайсом. Розанов верно подметил: у нас нет совсем мечты своей родины. И на голом месте выросла космополитическая мечтательность. У греков есть она, была у римлян, у евреев есть, у французов – «Шер Франс». У англичан – старая Англия, у немцев – наш старый фриц. Только у прошедшего русскую гимназию и университет – проклятая Россия.
Предреволюционные и революционные годы стали самыми тяжелыми и самыми блистательными в творчестве Розанова. Именно тогда появились «Уединенные», «Опавшие листья», «Апокалипсис нашего времени», книги, обессмертившие его имя. Пересказывать Розанова бессмысленно, он не поддается пересказу. Просто вслушайтесь в его «Опавшие листья». Вся цивилизация XIX века есть медленное, неодолимое и, наконец, восторжествовавшее просачивание всюду кабака. Цивилизация сужает рамки свободы, которая превращается в иллюзию, потому что человек становится все более и более зависимым от других людей. Человек даже в США, по мнению Розанова, не свободен от прически до веры, от выбора невесты и до фасона гроба, в который его положат. А говоря о Европе, писатель замечает: «Эта цивилизация не может быть нормальной для всего человечества. Она ненормальна даже для европейской части его».
Да что же и дорого-то в России, как не старые церкви. Уж не канцелярии ли? Или не редакции ли? А церковь старая-старая, и дьячок не очень, все с грешком, слабенькие. А тепло только тут. Отчего же тут тепло, когда везде холодно? Хоронили тут мамашу, братцев, похоронят меня. Будут тут же жениться дети. Все тут, все важное. И вот люди надышали тепла. Кто любит народ русский и не может не любить церкви? Потому что народ и его церковь одно. И только у русских это одно.
Революция имеет два измерения – длину и ширину, но не имеет третьего – глубины. И вот по этому качеству она никогда не будет иметь спелого, вкусного плода. Никогда не завершится.
Социализм пройдет, как дисгармония. Всякая дисгармония пройдет. А социализм – это буря, дождь, ветер. Взойдет солнышко и осушит все. И будут говорить: неужели социализм был и барабанил в окна град? Братство, равенство, свобода. О да, и еще скольких этот град побил.
Розанов весной 17-го писал: «Душа потрясена свершившимся. Боже, куда девалась наша Россия? Былая Русь. Как это выговорить?» Он создал блестящую притчу на тему революции. С лязганьем, скрипом, визгом опускается над русскую историю железный занавес. Представление окончилось. Публика встала, рукоплещет. Пора одевать шубы и возвращаться домой. Оглянулись. Но ни шуб, ни домов не оказалось. Английский писатель Дэвид Лоуренс в 1930 году напишет: «Розанов ужасающе современен. Если бы Лев Толстой увидел сегодняшнюю Россию, он до крайности изумился бы. А Розанов, думаю, вовсе не удивился. Он чувствовал, что это неизбежно». Лоуренс прав. Розанов был не просто мыслителем, он был провидцем. Таким даром в русской светской литературе обладали, пожалуй, всего несколько человек. Главный из них – Достоевский и Розанов. В сентябре 1917 года Василий Васильевич вместе с семьей переезжает из Петрограда в Сергиев Посад, к Троице Сергиевой Лавре. Бегство за границу для него было немыслимым. В России совершилось и поднесь совершается что-то дикое и ни в одной земле не бывалое, ни в чьей истории неслыханное – забивание, заколачивание русского человека и русского дара в русском же своем отечестве. Этого ни у негров, ни у турок, ни у китайцев нет. Это только в одной России, у одних русских. И еще. Счастливую и великую родину любить не велика вещь. Мы ее должны любить, именно когда она слаба, мала, унижена. И все-таки Розанов верил в то, что Россия, словно птица Феникс, восстанет из пепла. Стоя у края могилы, он написал: «Может быть, народ наш плох, но он наш народ, и это решает все». Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Кирилл Гришин. Всего вам доброго.
«Российская летопись».